Так, ну а мы с вами, значит, продолжаем Древний Рим. Значит, сегодня у нас с вами, мы наконец дошли до интересного. Но интересное, оно, конечно, у нас сегодня пунические войны в программе. В принципе, это уже вот тот период, к которому мы с вами сейчас переходим, он достаточно хорошо известен, он и литературы много по этому поводу, и те, кто хоть немножечко знает историю или читал какие-то книжки исторические, тут знают их. Про Ганнибала все знают, уж слышали наверняка, про его слонов. Все это. То есть здесь уже действительно происходило много всяких исторических событий. Но поскольку мы с вами занимаемся метаисторией, я, к сожалению, просто не имею физической возможности рассказывать про исторические события. Хотя там действительно достаточно много всего интересного. Вот. Поэтому я вам, значит, еще раз советую тем, кто историю мало знает, или тем, кто хочет как-то освежить в памяти, скажем так. Я вам советую просто почитать литературу, ну и даже могу конкретно посоветовать, вот по крайней мере, про Древний Рим, ну вот от начала до конца республиканского периода, например, совершенно замечательная есть книга «Древний Рим», автор Теодор Мommsen. Это знаменитая, вообще знаменитая книга, это знаменитый автор, он даже Нобелевскую премию, по-моему, получил за свои исторические труды. Мало того, что это исторически очень все точно там описано, это еще и написано очень хорошим языком, интересно читается, то есть это просто даже интересно читать. И он пишет очень точно, и с моей точки зрения, мне сквозь его текст, мне достаточно легко просматривать подтекст метаисторический. Поэтому я вам рекомендую. Значит, эта книга, она недавно переиздавалась, вообще-то он ее написал очень давно, это где-то 100 лет тому назад, но она недавно переиздана, то есть, в принципе, она сейчас и в магазинах должна быть, но, кроме того, она есть в интернете, то есть, в принципе, ее можно и оттуда скачать, кто хочет. Значит, я вам очень советую. Тогда те события, о которых я вам рассказываю с изнанки, вы еще и освежите в памяти, что там происходило на форуме, что было интересного. А мы с вами будем смотреть подоплеку. Значит, что у нас происходило? Пунические войны – это три войны, достаточно длительные, которые происходили между Древним Римом и Карфагеном, между двумя крупнейшими государствами, самыми богатыми, самыми значимыми на тот период времени. И интересно, собственно говоря, Рим, как мы с вами знаем, воевал все время завоевывал, это входило в его программу. Не говоря о том, что эгрегору вообще свойственно захватывать окружающее, все, до чего он может дотянуться. Но, кроме того, Риму это еще и полагалось по его задаче. Все, что Рим завоевывал до того, и после того, Рим все это присоединял к себе, очень успешно ассимилировал. Мы с вами уже раньше это видели, сейчас опять, я сегодня тоже еще буду рассказывать еще общий фон событий того времени. Рим ассимилировал все, кроме Карфагена. Когда война с Карфагеном дошла уже до последней стадии, когда кто-то один из них должен был победить другого окончательно, то был в Римском Сенате, римский сенатор Катон выдвинул такой лозунг: «Карфаген должен быть разрушен». И когда Древнему Риму удалось победить Карфаген, то Карфаген был разрушен, был стерт с лица земли полностью, вплоть до того, что даже то место, где этот город стоял, это место было посыпано солью, чтобы там даже ничего вообще не росло. То есть жестокие меры римляне применили к этому городу. И мы с вами сегодня попробуем как бы, понять, почему с метаисторической точки зрения. То есть таких как бы, обычных резонов никаких к этому не было. Почему, собственно говоря, понадобилось вот так, так вот? Потому что римлянам это было совершенно не свойственно, как я уже говорил много раз. Они прекрасно всех к себе присоединяли, всех подчиняли. И, ну вот, почему такая произошла у нас в конечном счете история с Карфагеном? Но для того, чтобы мы вот поняли, что произошло, сначала нам надо значит, всю предысторию понять. То есть как, в каком состоянии, что это были за два государства, что они собой представляли к этому времени, к началу пунических войн, и Рим, и Карфаген. Ну, про Рим мы с вами говорили уже достаточно много, но, тем не менее, я еще раз, значит, опять вернусь к этой теме, я периодически буду. И в дальнейшем я буду говорить, как, собственно говоря, вот было внутри, в каком состоянии римское государство было внутри себя, как там все было у них устроено, ну и, соответственно, что происходило снаружи. Значит, ну, мы с вами в прошлый раз остановились на том, что Древний Рим значит, объединил, наконец, всю Италию. И вот в конце этого периода, в конце периода объединения Италии, значит, какое было состояние общества древнеримского? Значит, прежде всего, значит, каждый гражданин римской общины постоянно находился под своеобразным таким нравственным контролем. Сначала этот контроль выражался в наложении штрафов за неисполнение того или иного законного распоряжения. Затем в дальнейшем уже, когда римляне стали жить лучше, была введена система наказаний за роскошь. Ну и кроме того, в Риме были введены специальные должности так называемых цензоров, которые имели право ограничивать избирательные права граждан за порочное поведение. И со временем эти цензоры стали высшими по рангу должностными лицами общины. То есть вот эта система управления, она была не случайной, эта система управления она постоянно поддерживала у граждан как бы, сочувствие и интерес к общественным интересам. То есть все время они были... Вот, все время государство их контролировало, специальные были должности, все время это все вот... Значит, ну, уголовное законодательство постепенно смягчалось, сначала оно было очень жесткое. Ну и с расширением Римской области назначались местные судьи для местного населения. Но, значит, их юрисдикция была ограничена преимущественно для частных дел, для гражданских. Я в прошлый раз вам говорила о неограниченной власти отца над своими детьми. Значит, она тоже постепенно подвергалась ограничению. Но при этом как бы, религиозное благочестие сохранялось по-прежнему. То есть римляне по-прежнему... Значит, вот отправляли все обряды. Как мы с вами помним, что в основном римское благочестие было обрядовым благочестием. Но с конца III века в римской общине начинает развиваться поклонение греческим богам. То есть римляне усваивают, поскольку греки с римлянами постоянно взаимодействуют, римляне от них как всегда, берут то, что им нужно, и в данном случае они начинают постепенно ассимилировать древнегреческую религию. И в этот период как раз вот в Риме было сооружено достаточно много новых храмов, в том числе храмы Аполлона, Афродиты, Эскулапа, Кастора и Полукса, то есть греческих богов. Потому что вот Рим постепенно стал ассимилировать древнегреческую религию, ну и потом там в дальнейшем уже это как бы вот Рим начнет как бы перетягивать на себя и верхнюю часть древнегреческой метакультуры затонис. Но пока так еще как бы по горизонтали, еще не очень высоко это все захватывало Рим. Значит, Военное искусство римское получило значительное развитие. Но это неудивительно, потому что римляне постоянно воевали. И римский легион явился организацией, которая была наилучшим образом приспособлена для тогдашней системы ведения боя, для боя холодным оружием. Там были четко совершенно установлены приемы вооружения и боя. Были разработаны правила, например, обязательно укреплять лагерь на каждой стоянке, создавать укрепленный лагерь, чтобы не могли враги напасть неожиданно. Но я вам в прошлый раз говорила, что все римские граждане, полноправные граждане, были военнообязанными с 17 до 46 лет. Так что армия была профессиональной, воспитание, соответственно, римских мальчиков и юношей сводилось к тому, чтобы они владели оружием, чтобы они были дисциплинированными и умелыми воинами. Значит, основой римского быта всего было хлебопашество. Значит, благодаря войне приобретались новые земли, ну а потом, когда римляне захватывали какой-то регион, они выселяли туда излишки как бы своего населения, и те уже начинали там, значит, на этой земле работать и как бы закрепляли эту землю в своей родине, так сказать. Ну и поэтому, естественно, что римские землевладельцы, множество к этому моменту приобретений сделали благодаря войнам. И хотя преобладала мелкая собственность, но появлялись и крупные хозяйства, где применялся труд рабов. Ну и, соответственно, уже улучшилась и агротехника, и римляне вводили новые культуры, возделывали. Значит, к этому периоду относится появление римской монеты. Я вам в прошлый раз говорила, первоначально монета была медная. Значит, но постепенно и монета стали серебряные монеты печатать. Вот это для нас очень важно, потому что одно из противоречий, так сказать, Рима и Карфагена как раз в том и состояло, что Карфаген к этому времени, я про Карфаген потом отдельно расскажу, Карфаген к этому времени имел очень развитую денежную систему. Ну, собственно говоря, финикийцы, которые карфагены основали, финикийцы, как мы с вами помним, они деньги сами в свое время и придумали, то есть они первыми ввели в обращение деньги, ввели в обращение монету. Но это было задолго до того, как Рим тоже этим стал заниматься. Значит, ремесленная деятельность в Риме развивалась медленно, потому что практически в каждом доме было, так сказать, натуральное хозяйство, то есть рабы выполняли все ремесленные работы. Ну и основное значение для гражданина имела земельная собственность. Поэтому среднее сословие, то есть сословие как бы собственных горожан как таковых, в Риме не развивалось, не было его практически. Но при этом Рим уже превращался в большой город, и там было очень большое количество рабов, вольноотпущенников. И число вольноотпущенников даже очень быстро возрастало, потому что многим хозяевам было выгодно отпускать рабов на волю с тем, чтобы они им выплачивали определенную сумму, выплачивали, ну как оброк, как вот, можно так сказать. К этому же периоду, значит, относятся всяческое благоустройство города Рима. Начиная с Апия Клавдия, это примерно 314 год, Сенат перестал экономить, вообще Сенат римский решал, на что тратить государственные деньги. Значит, и с этого времени уже доходов государства было достаточно много, Сенат перестал быть слишком бережливым и стали благоустраивать город. Значит, в это время было сделано несколько дорогих, но, так сказать, полезных сооружений. Значит, прежде всего, римляне стали строить дороги во все концы Италии. Некоторые дороги сохранились до сих пор. Скажем, в Риме, если вот кто-то из вас был в Риме или будет, Там знаменитая Аппиева дорога, она так и называется. Аппиева дорога, она сохранилась до сих пор. По ней возят экскурсии, значит, ее показывают. Вот до сих пор эта дорога жива. То есть римляне строили очень качественно. Ну, вообще, для любого сильного государства дороги важны в первую очередь. Потому что дороги дают возможность связи, постоянной, надежной связи с разными частями государства, дают возможность государству держать под контролем все свои, так сказать, окраины, далекие и близкие окраины. Значит, в Риме был построен водопровод, были осушены большие участки болотистой местности, даже в самом Риме в то время были там, где потом, значит, был образован Римский форум, там была болотистая местность, ее осушили. Ну и, в общем, очень много было всяких сделано таких вот полезных государственных дел. В общем, Рим постепенно начал становиться великим городом. Вырастал в великий город, каким он, собственно говоря, потом уже и был. В частный быт стали проникать первые проявления роскоши. Ну и, наконец, уже в 269 году в Италии введена была единая монетная система. Причем уже выпускалась полноценная серебряная монета взамен первоначальной медной, которая была разнообразная и не очень удобная. Ну и власть римлян распространилась на весь полуостров, и все живущие там племена постепенно романизировались. Они перенимали и римские нравы, и язык. Но при этом в число подвластных Риму общин вошли эллинские поселения в Италии. Как мы с вами помним, греческие колонии были по всему Средиземноморью, в том числе было достаточно много греческих колоний, эллинских поселений в Италии. И римляне познакомились с высшими проявлениями греческой культуры. Ну и, естественно, римляне стали это все тут же ассимилировать, уже не только богов греческих, но и греческую культуру. То есть в Риме стал распространяться греческий язык, и скоро для всякого уважающего себя римлянина молодого знание греческого языка стало престижным и обязательным. Ну, примерно как у нас сейчас, всякий, кто хочет как-то вообще себя показать в жизни, должен знать английский язык. Вот в Риме точно такую же роль, может быть, даже большую роль стал играть греческий язык. Ну и, соответственно, стали распространяться и некоторые греческие обычаи. Так Рим постепенно стал ассимилировать древнегреческую культуру. Но при этом, как я уже неоднократно вам говорила, между Древним Римом и Древней Грецией была большая разница, причем разница принципиальная. То есть римляне, значит, создали великое государство, создавали великое государство, в этом их цель состояла, создание великого государства. И весь строй их жизни, все их склонности вели к тому, чтобы все преклонялось перед государством. И личные дарования, личные таланты не развивались, не выдвигались, не культивировались. Римляне совершали великие деяния, но великих людей среди них, по крайней мере, до того времени, не было. То есть римским государством руководили не таланты там, или гениальность отдельных людей, а, ну, если можно так сказать, наследственная мудрость. То есть будущие сенаторы, руководители Рима, они усваивали еще в детстве, когда сопровождали своих отцов в Сенат и слушали в нем рассуждения. То есть это как бы вот так вот наследовалось, это шло вот все из поколения в поколение. То есть Рим не развивал многие стороны человеческого духа, ну особенно вот как бы вот такую возвышенную часть человеческого духа. А в Элладе, в Древней Греции, человеческий дух напротив того развивался, не зная никаких стеснений. ну и к этому времени, к этому периоду уже достиг очень больших высот. Ну и к этому времени в Древней Греции было уже очень много великих людей, и великие философы, и ученые, и кого там только не было. Но мы с вами в прошлом году все это проходили. Время, к этому времени практически не было литературы как таковой. Образование тоже шло значительно медленнее. Ну, как бы было образование, было обучение школьное, но оно чисто преследовало практические цели. Единственное, в чем римляне преуспели, это как бы самостоятельно преуспели, это архитектура. То есть вот уже с V столетия в Риме строится ряд крупных сооружений, в которых применяются уже чисто римские изобретения. Это арка, купол. Это римляне придумали. Это вот, да. А так остальные искусства в Риме были либо в упадке, ну не то, что в упадке, просто не развивались, либо были подражательными. И очень сильно, естественно, все это отставало от греческого. Это у нас Рим. Теперь Карфаген. Значит, про Карфаген я тоже вам немножечко расскажу, потому что это государство было уникальное. Карфагеняне были потомками жителей Ханаана. Это такой ближневосточный народ, который упоминается и в Библии. Они первоначально жили в районе Иордана, откуда их вытеснили израильтяне. Ну, все эти библейские истории хорошо известны. Вот. Но значит, этот народ был очень энергичный, предприимчивый и настойчивый. И они постепенно расселились по берегам Средиземного моря, сначала в восточной, а потом в западной части. Грекам и римлянам они были известны как финикийцы, а римляне называли их пуницами. Ну, поэтому, собственно говоря, и пунические войны. Ну, мы будем говорить финикийцы, как-то это так более принято у нас. Значит, они занимали места, те места, где шли естественные пути от Азии по Средиземному морю. И в незапамятные времена уже, в очень далекой древности, они развили торговлю в совершенно невиданных размерах. Они были посредниками по обмену всех товаров не только по всему Средиземноморью, и они плавали даже за Гибралтар, выплывали, и очень были прекрасные мореплаватели. В торговых сношениях финикийцы проявляли величайшее мужество, настойчивость, предприимчивость. Но торговля, собственно говоря, поглощала все их умственные интересы. То есть они не создали ни величественной религиозной системы, не разрабатывали ни искусств, ни наук, хотя при этом они исправно переносили из одной страны в другую различные полезные открытия и изобретения. Сами же они использовали только то, что способствовало их торговле, ну и в частности развитию мореплавания, и прежде всего развитию денежной системы. Их поселения были по всему Средиземноморью расположены, но при этом они не создали прочного независимого государства. Государственности как таковой у них не было. То есть эгрегор существовал, но он был устроен совершенно принципиально по-другому, принципиально отличался и от древнегреческого, и от древнеримского. То есть финикийцы совершенно не заботились о независимости. Их это мало беспокоило. Они охотно очень сносили подчинение чужой власти и покупали себе право спокойно вести свои торговые дела. Если эллины начинали в любом случае при малейшем там вот покушение, начинали борьбу за самостоятельность и отвоевывали свою свободу, то финикийцы просто-напросто откупались и продолжали жить себе спокойно. А если нельзя было вести выгодный торг без постоянной борьбы или слишком уж много от них требовалось, они просто-напросто уступали и спокойненько отыскивали себе новые рынки. Они дали себя вытеснить из Египта, из Греции, из Италии. Ну, их это как-то мало заботило, потому что места тогда на земле еще было достаточно много, было много народов и племен менее развитых, где вполне они могли себе найти место для торговли. То есть они действовали повсюду, где они не появлялись, действовали не как колонизаторы, а как купцы. Их эгрегор, их государство абсолютно было лишено способности ассимилировать. Вот, в отличие, вот, прямо противоположно тому, что делал очень успешно римский эгрегор. Финикийцы ничего не ассимилировали, но, с другой стороны, они не позволяли и самих себя ассимилировать. Они и сами ассимиляции не поддавались. И свою религиозную и духовную самостоятельность они отстаивали очень упорно и настойчиво. Ну и таким образом они очень долго откупали себе у соседних племен возможность спокойно жить и торговать, уплачивали дань. Но где-то примерно за 600 лет до Рождества Христова им пришлось уже отстаивать свое положение более энергично. Это было время, когда греческие переселенцы стали двигаться на запад. Это было время, когда греческая эта культура стала расширяться, когда греки стали захватывать побережье, двигаться на запад. И тут уже финикийцам не было возможности отодвигаться дальше. И они, наконец, взялись за оружие и эллинов затормозили. Но при этом надо отметить, что финикийцы оставались верны себе. Они воевали не сами, а они первые придумали воевать наемными войсками. То есть они воинов покупали за деньги. Ну и было достаточно много воинственных племен, которые с удовольствием соглашались воевать за деньги. Ну и освоив такую систему, то есть уже сформировав, пусть и наемные, но войска, они, естественно, уже стали вести себя по-другому по отношению к соседним племенам. Они прекратили уплату дани тем, кому они раньше платили, а потом и стали покорять окрестные племена. В этих странах уже и раньше процветало земледелие, и финикийцы стали развивать его дальше. Значит, к этому времени они, значит, основали город. Вот это, значит, город, это как раз город Карфаген, о котором идет речь. Сначала это было небольшое поселение, но постепенно город разрастался. И, собственно говоря, уже стал как бы центром, стал основным финикийским городом, где через который шла торговля. Город находился очень удобно, он находился, значит, ну, если, значит, кто не знает, это там, где теперешний Тунис. То есть это южный берег, это африканский берег Средиземного моря. Это было очень удобное положение, то есть торговые пути многие, значит, через эти места шли, поскольку торговля в основном шла через... Торговля была в основном морская, ну, собственно говоря, карфагеняне ею и занимались, финикийцы ею и занимались. Значит, это была северная конечность Ливийской пустыни, но в то время пустыня была не такой пустынной, как сейчас. В то время там выпадало гораздо большее количество осадков, поэтому там была, ну, как бы полустепь. Там водилось очень много различных животных. В частности, там водились африканские слоны, которые потом, ну, если вы читали про Ганнибала, вы знаете, что в армии Ганнибала были боевые слоны, и они вообще были в армии, в финикийских войсках, в армии Карфагена. слоны применялись боевые. Вот. Ну, в общем, короче говоря, значит, Карфаген отстраивался, процветал, развивалось земледелие, развивалась торговля. И в период примерно с 450 до 300 годов до нашей эры карфагеняне не только покорили все соседние туземные племена, но и распространили свою власть на все прочие финикийские поселения. И все они признали себя подданными Карфагена. То есть Карфаген возвысился и среди финикийских городов. Таким образом, вот это возникло как бы финикийское государство. Обширное, богатое, сильное. Ну и в Карфаген стали переселяться многие богатые жители других финикийских городов, прежде всего городов Малой Азии. Ну, они, естественно, переселялись со своими капиталами, со своими возможностями. Ну, в Малой Азии просто в это время различные были достаточно сложные обстоятельства, поэтому купцам, естественно, было удобно переселяться туда, где было им хорошо торговать. Ну и Карфаген стал основывать многочисленные колонии в Испании, на острове Сардиния, на острове Сицилия в его западной половине. И, по сути дела, Карфаген в это время практически всю западную половину Средиземного моря подчинил себе, то есть он ее закрыл для торговли этруссков, греков, ну и сам стал исключительно пользоваться всеми выгодами вот этого вот торгового обмена. Государственное устройство Карфагена, ну оно не очень историкам хорошо известно. Известно, что там делами государственного управления заведовал совет старейшин, который состоял из двух царей и 28 сенаторов, членов совета старейшин, которые избирались ежегодно. При этом цари были только верховными судьями. В случае необходимости совет старейшин избирал главнокомандующего, избирал его на неопределенное время, насколько было нужно, и главнокомандующий облекался самыми широкими полномочиями. Ну вот впоследствии таким главнокомандующим был Ганнибал знаменитый. Выборы в члены старейшин и судей производились путем голосования, а голоса, естественно, в купеческом городе покупались. Поэтому доступ к этим должностям имели только богатые. Среднее гражданство не играло в управлении вообще никакой роли, ну а низший класс вообще был совершенно бесправен. И Карфаген в свое время был богатейшим городом мира. Сельское хозяйство тоже уже к этому времени лежало в основе благосостояния. Это было занятие почетное, и финикийцы, там были достаточно плодородные земли в то время, как я уже сказала, и были многие очень важные агротехнические приемы изобретены, внедрены, и даже римляне потом пользовались этими приемами, усваивали этот опыт. Ну, в общем, короче говоря, в Карфагене были выработаны все возможные приемы, как извлекать выгоду из всего, как извлекать выгоду из почвы, как извлекать выгоду от подданных. Ну и опять же, впоследствии, после пунических войн, все эти способы перенял Рим. Ну и те отрасли знания, которые относились к торговле и к мореплаванию, естественно, в Карфагене разрабатывались очень тщательно. Ну, особенно, конечно же, в Карфагене процветала процветало денежное хозяйство, денежный оборот. Ну и вплоть до того, что даже уже в конечном счете возникли идеи государственных займов, были в обращении денежные знаки, соответствующие нынешним ассигнациям. То есть то, что в других городах Древней Европы даже еще и не было известно и не скоро стало известно. И государственные доходы были громадные. Поэтому их с избытком хватало на все текущие расходы, даже при том, что администрация, естественно, была и продажная, и недобросовестная. Но вот столько было денег, столько денег туда притекало, так умело они с деньгами работали, что хватало на все, и жили они богато. Даже более того, когда после Второй Пунической войны римляне наложили на Карфаген огромную контрибуцию, совершенно, ну, римляне надеялись тем самым город истощить, но контрибуцию, которую должны были выплачивать в течение 50 лет, карфагеняне не только эту сумму выплатили без каких-то либо проблем и не вводя никаких специальных налогов, но через 14 лет даже они захотели погасить остаток, оставшиеся взносы. Вот можно было 50 лет платить, они через 14 лет предложили сразу все заплатить и больше к этому вопросу не возвращаться. То есть, если бы задачи государства сводились только к управлению финансами, то Карфаген, конечно, был бы самым лучшим во всем мире, настолько они, ну, он был самым первым в этом вопросе, и если бы этим все исчерпывалось, то был бы совершенно замечательно. Но были вот другие проблемы. Значит, в чем была разница между Римом и Карфагеном к тому моменту, когда они столкнулись между собой? Разница была принципиальная. Хотя и Карфаген, и Рим были и земледельческими, и торговыми городами, но в Риме сельское хозяйство преобладало над денежным, а в Карфагене, наоборот, денежное над сельским. В Риме большинство населения было собственниками, ну, по крайней мере, вот граждане, и поэтому были консервативны. А в Карфагене масса населения ничего не имела, и поэтому ими было очень легко управлять, и они, их можно было и покупать голоса, и что угодно, и всякими обещаниями можно было их поворачивать куда угодно. Государственное устройство и там было, по сути дела, аристократическое, то есть совет старейшин выбирался из самых лучших людей. Но римский сенат полагался на нацию, принимал в себя как бы лучшие силы и таланты народа и не опасался выдающихся людей, которые, в свою очередь, действовали в согласии с сенатом. Поэтому Рим никогда никому не делал никаких уступок. Даже когда какие-то были моменты сложные в его жизни, Рим всегда держался достаточно твердо. В Карфагене же, наоборот, наиболее способным государственным деятелем приходилось быть в борьбе с правительством, со столичным правительством. И это правительство никогда не решалось на последние усилия, потому что эти усилия могли бы дать выгоды государству как таковому, но в то же время неизбежно усиливали влияние отдельных лиц. Ну, вот я, к сожалению, не имею возможности вам рассказать всю вот эту историю вот, Карфагена во время пунических войн, но вы потом почитайте, ну, хотя бы того же Момзана, ну, или не обязательно Момзана, там много очень на эту тему есть, и про Карфаген очень много материалов, и про Рима, про пунические войны отдельно, как там это все происходило. Я просто вам уже такую вот выжимку даю. Ну, и у Рима, и у Карфагена было в подчинении много общин. Рим постоянно открывал доступ к правам гражданства, не облагал их постоянными поборами, предоставлял им выгоды от различных приобретений. Карфаген же держался прямо в противоположной политике. То есть в Карфагенском государственном союзе положение каждой общины могло только улучшиться с падением Карфагена, а в Риме наоборот, то есть положение каждой общины, улучшение положения каждой общины зависело от положения Рима. Поэтому, соответственно, Рим всегда пользовался поддержкой, а у Карфагена ситуация была прям противоположная. В финансовом отношении Карфаген, конечно, Рим превосходил, но его способ ведения войны стоил, естественно, гораздо дороже. Ну, а что касается войска, то здесь, естественно, преимущество было на стороне Рима. И численное преимущество, и качество воинов, качество воинской силы. Потому что римскими воинами были римские граждане Латинского Союза, и для них война была нормальным занятием, которому их учили с детства, которому они были привержены, которое было почетно. А карфагеняне, наоборот, к военной службе питали отвращение, естественно, и карфагенская армия пополнялась наемниками. Хотя по боевым качествам карфагенская пехота могла равняться с римской, но римская пехота, римская армия была готова постоянно. Подчиненные начальники были в ней связаны буквально всем, что для человека дорого и свято. То есть там не только какие-то интересы были общие, а вообще связь была очень глубокая и прочная. Ну, а, соответственно, карфагенская армия не имела прочных внутренних связей, могла выступать только по прошествии некоторого времени, то есть нужно было еще их собрать, нужно было им там заплатить, нужно было их вооружить, а римляне все время были в боевой готовности, всегда. Ну, другое дело, что у карфагенского правительства всегда было огромное количество всевозможных запасов, и военных, и продовольствия, и всего, что необходимо для войны. Ну и кроме того, у Карфагена было обычно до 300 боевых слонов, что по тем временам, как танк, наверное, даже может быть еще и серьезнее. Но самое главное, у Карфагена был превосходный флот. Поскольку торговля шла в основном морская, то, естественно, и количество судов и выучка матросов была, конечно, несравненна. У Рима флот был очень небольшой, слабый, поэтому так как бы примерно вот силы, так сказать, вот, могли считаться примерно равными. Вот, значит, ну, вот такая была у нас ситуация к началу пунических войн. Значит, как только Рим начал экспансию за пределы Италии, тут уже неизбежно он столкнулся с Карфагеном. Потому что Карфаген был ведущей державой Западного Средиземноморья. Началось все с того, что римляне стали вмешиваться в дела Сицилии. Остров Сицилия был очень важным местом, который контролировал морскую торговлю в западной части Средиземного моря. Ну и когда римляне, значит, стали туда вмешиваться, стали пытаться там, утвердиться, какие-то свои интересы преследовать, это вызвало так называемую Первую Пуническую войну. Значит, она началась в 264 году до нашей эры и продолжалась до 241 года до нашей эры. В первый период этой войны успех первоначально сопутствовал римлянам. Они овладели большей частью Сицилии, значит, разбили карфагенское войско, но это еще совершенно не означало победы. Здесь как раз и сказалась разница в количестве и качестве флота. У римлян были кое-какие суда, но ни малейшего сравнения с карфагенским их флот не выдерживал. Поэтому карфагеняне могли совершенно безнаказанно опустошать берега Италии и разорять все приморские торговые города Латинского Союза. Поэтому для успеха в борьбе с Карфагеном Риму необходим был флот. И римские государственные люди были настолько дальновидны, что решили соорудить свой флот. Ну, в принципе, они могли нанять, они могли поручить защиту или войну флотам союзных каких-то государств. Но они решили, и совершенно как бы правильно сделали с государственной точки зрения, они решили создать свой флот. по образцу одного карфагенского корабля, севшего на мель, они стали сооружать суда. Ну, тогда суда были не очень крупные и достаточно просто устроенные, поэтому это можно было сделать достаточно быстро. И весной 260 года на воду было спущено 120 судов, которые уже могли идти в сравнение с карфагенскими. Но проблема была в том, что эти суда должны были управляться квалифицированными экипажами. И, естественно, обучить экипаж за такой короткий срок было очень трудно. Тактика ведения морского боя тогда была очень, так сказать, сложной, то есть она требовала определенных маневров, а маневры суда были гребные и парусные, то есть это все было очень непросто организовать. Но римляне и здесь вышли из положения, они придумали принципиально новый способ морского боя. И этот способ, это нововведение, которого до того не было ни у кого, и это нововведение им в дальнейшем очень сильно помогало. Значит, на втором этапе войны 255-241 год до нашей эры война шла в Сицилии опять, шла война с переменным успехом. И только в 241 году до нашей эры римляне разбили карфагенский флот и блокировали две карфагенские крепости в Западной Сицилии. Карфагену пришлось пойти на мирный договор с Римом, уступив ему свои сицилийские владения. Рим превратился в сильнейшее государство Западного Средиземноморья. Ну, тут было много, я уж не буду вам все, не успею все рассказать, тут много было всяких перипетий, много все было сложностей. Значит, Рим вышел победителем в конечном счете, но Рим вышел победителем не столько благодаря своим, так сказать, вот достижениям, сколько, то есть Карфаген совершил много ошибок. Поэтому победа была не окончательной, и мир не мог быть прочным. Ну и опять же, значит, поскольку у древнеримского эгрегора тенденция к расширению никуда не делась, а наоборот только стал разыгрываться аппетит, римляне продолжали захватническую политику, и в 238 году до нашей эры римляне захватили принадлежавшие Карфагену острова Сардинию и Корсику. И сделали эти острова вместе с Сицилией первыми римскими провинциями. В это же время в Риме Рим воевал не только с Карфагеном, в это время Рим воевал в разных местах, разные войны велись. Ну, в частности, в 232 году римлянам пришлось сражаться с полчищами галлов, которые вторглись в Среднюю Италию. Галлы – это будущие французы, скажем так. Это кельтские племена, которые приходили из-за Апеннинских гор. Значит, римляне с ними справились. Затем у них была война с иллирийцами, так называемая Первая Иллирийская война. Иллирийцы – это жители Адриатического побережья, это современная Албания, Иллирия. Они нападали на торговые суда в Адриатическом море, и римляне, поскольку им надо было там плавать и торговать, они, соответственно, значит, с ними боролись и победили. Затем они выиграли еще одну, так называемую вторую Иллирийскую войну, и закрепили полностью свое владычество на Адриатике. Поскольку Рим был отвлечен на вот эту всю борьбу с галлами и иллирийцами, Карфаген потихонечку подчинил себе средиземноморское побережье Пиренейского полуострова, или как он называется еще, Иберийского полуострова. Это Испания теперешняя. И тут уже, значит, выходит на сцену Ганнибал, собственно, гениальный совершенно полководец. Ну, к сожалению, я не имею возможности про него рассказать более подробно, хотя это, безусловно, очень интересно. Вот. Но именно вот осада полководцем Ганнибалом союзного римлянам города Иберийского привела ко Второй Пунической войне. И Вторая Пуническая война, ну вот она как бы самая интересная, это как раз во Второй Пунической войне Ганнибал со своими слонами перешел через Альпы, потеряв при этом почти что всех слонов и значительную часть войска. Но, тем не менее, Ганнибал, вторгшись в Италию, одержал ряд блестящих побед и поставил Рим на грань катастрофы. Однако, тем не менее, ну, там война шла с переменным успехом, очень долгая и очень интересная. Но, тем не менее, на третьем этапе войны, 211-201 год, все-таки произошел перелом в пользу римлян. Все-таки римские эгрегоры, римское государство и здесь оказались сильнее Карфагена. И в 202 году до нашей эры Карфаген капитулировал. Условия мира были очень жесткие, то есть римляне потребовали от Карфагена огромной, совершенно огромной дани. По условиям этого мира Карфаген лишился всех своих заморских владений и утратил право иметь военный флот и вести войну без согласия Рима. Римляне получили всю Сицилию и восточное побережье Иберии. Рим стал гегемоном Западного Средиземноморья. Ну, параллельно со Второй Пунической войной Рим вел еще войну с македонским царем Филиппом V. Ну, в общем, много тут еще Рим воевал очень активно в это время. Но когда, значит, Рим разгромил Карфаген, то он после этого начал широкую экспансию в самых разных районах Средиземноморья. В первую очередь в восточном направлении, где его основным объектом стали эллинистические государства. В общем, в конце концов, к началу 180-х годов до нашей эры Рим смог подорвать позиции двух самых могущественных государств эллинистического мира – Македонии и Сирии – и стал влиятельной силой в Восточном Средиземноморье. То есть, по сути дела, Рим уже владел или имел влияние на все Средиземноморье практически. С середины II века до нашей эры характер внешней политики Рима меняется. Если он прежде утверждал свое влияние, поддерживая одни государства против других, и не стремился устанавливать прямой контроль над территориями вне Италии, теперь он переходит к политике завоеваний, к политике аннексий. Так он Македонию превратил в римскую провинцию, острова Ионического моря, Иллирийское побережье. В 148 году до нашей эры вступил в войну с Ахейским союзом и в 146 году до нашей эры нанес ему поражение. И все греческие полисы, за исключением Афин и Спарты, попали в зависимость от римских наместников. Ну и, наконец, в 149 году до нашей эры Рим начал Третью Пуническую войну, завершившуюся разрушением в 146 году до нашей эры Карфагена. И на этом месте была создана римская провинция Африка. По условиям мирного договора с Карфагеном, заключенным после Второй Пунической войны, римляне имели право вмешиваться во все отношения Карфагена с соседними племенами. И все споры решали в пользу соперников Карфагена. Ну и во главе одной из комиссий, которые посылались в Африку для того, чтобы сделать вид, что все вопросы разбираются основательно, во главе одной из этих комиссий был сенатор Марк Катон. Этот человек, он пережил войну с Ганнибалом, помнил. Он, прибыв в Карфаген, он увидел, как быстро Карфаген оправился, какие богатства он накопил снова. И, вернувшись в Рим, Катон стал доказывать, что Рим не может быть спокоен, пока его грозный соперник не будет уничтожен окончательно. И, собственно говоря, Катон прославился в истории знаменитой фразой, которую он повторял на каждом заседании Сената, независимо от того, чему это было посвящено заседание, он каждый раз заканчивал свое выступление фразой «Карфаген должен быть разрушен». И эта фраза вошла в поговорку, до сих пор многие ее знают, употребляют. И хотя многие в Сенате считали, что Карфаген уже влияние свое утрачивает и опасности для Рима не представляет, Катон настолько твердо стоял на своем, что в конце концов просто всех сумел убедить, и его мнение одержало верх. И римляне просто нашли какой-то незначительный предлог для объявления войны, быстро подготовились к войне. Карфагеняне испугались и попробовали избежать войны. Они отправили в Рим посольство просить мира, но Сенат объявил, что этих извинений недостаточно, хотя, еще раз говорю, что предлог был для объявления войны какой-то совершенно незначительный. Значит, но Сенат объявил, что извинений недостаточно. И из Рима отправлена была армия, и были предъявлены новые условия. Карфагенянам обеспечивается их территория и частное, и общественное имущество, если они выдадут 300 самых знатных заложников и исполнят те требования, которые будут объявлены главнокомандующим. Карфагеняне согласились на это на все, заложники были представлены, и консулы заявили, что дальнейшие условия они сообщат в Африке. И когда высадились консулы здесь с войском в Африке, потребовали консулы выдачи всего оружия. Карфагеняне повиновались, представили все свои огромные военные запасы. И тогда один из консулов заявил, что последнее требование Сената и римского народа состоит в том, чтобы город Карфаген был срыт и чтобы новое поселение было основано не ближе, как за 14 километров от моря. То есть Карфаген полностью утрачивал тем самым свое положение. Ну и тут уже, наконец, карфагеняне потеряли всякое терпение. В них вспыхнула решительность, и они решили сопротивляться до последней крайности. Но при этом они решили пойти на хитрость, усыпить бдительность римлян. Консулам отправлено было посольство, просили 30-дневной отсрочки. Ну и консулы, полагая, что с выдачей оружия Карфаген абсолютно бессилен, согласились на это. И Карфаген, как ухитрились сохранить глубочайшие тайны от римского войска, в Карфагене началась лихорадочная работа по вооружению. Весь город до последнего человека работал на производстве оружия. В городе в это время было более 500 000 населения. Ну, тут разные приводятся цифры. Считается, что к моменту разрушения Карфагена, до разрушения Карфагена, в нем было около 700 тысяч жителей. Для того времени это была совершенно колоссальная цифра. Это было, то есть, значительно больше 500 000 жителей. И все работали над изготовлением оружия. Все делали для укрепляли стены, разбирали здания, носили камни для укрепления стен. И укрепление Карфагена, на самом деле, по тому времени представляло собой последнее слово тогдашнего инженерного искусства. Стены снабдили всевозможными боевыми снарядами. И когда через 30 дней, когда закончилась отсрочка, консулы подошли к городу, они увидели сильную крепость. Попытка взять город штурмом была отбита, причем с большим уроном для римлян. Ну и римская армия в результате простояла под Карфагеном около 2 лет. И не только не было достигнуто никаких положительных результатов, но у карфагенян возрос боевой дух, и они уже начинали надеяться отстоять существование города. В данном случае и римские вожди, и римское войско было здесь не в лучшем виде представлено. И начальство было над войском. Войско возглавил другой офицер римский, который проявил и находчивость, и решительность, и храбрость, и благоразумие. Он произвел реформу армии, постановил дисциплину и повел осаду очень энергично. Значит, скоро римляне взяли внешнюю стену, но упорно защищались за вторым рядом укреплений. Была установлена блокада города с суши и с моря, преградили доступ в гавань, чтобы осажденные не могли получать никакого подкрепления. Ну, в общем, короче говоря, шла осада. Ну и в конце концов город был полностью заблокирован, в нем начались болезни и голод, соответственно, гарнизон города ослаблялся. И весной следующего года, 146 года до нашей эры, римляне штурмом взяли город, но борьба в этом городе продолжалась еще 6 дней. Борьба была ужасная, ожесточенная. Практически все жители города погибли. Карфагеняне отстаивали каждый дом. Но в конце концов, остатки же город был взят, остатки жителей собрались в цитадель посреди города, и военачальник Сципион приказал все кругом сжечь и сравнять с землей. И только тогда осажденные сдались. Их осталось в живых 30 тысяч мужчин и 25 тысяч женщин. То есть практически меньше 1/10 части населения, которое было при начале осады. Однако, значит, Сципион был воином, а не палачом, то есть ему совершенно не хотелось уничтожать город, и он запросил Сенат, что делать дальше, и он хотел бы сохранить Карфаген. В Сенате было несколько человек, думавших так же, но общим голосованием в результате Сенат постановил уничтожение Карфагена. город был снова зажжен, и остатки горели 17 суток. Затем по территории города была проведена борозда плугом. Это была такая магическая операция, это был обряд, утверждавший уничтожение города. Площадь Карфагена была предана навеки проклятию. В дальнейшем, значит, это место было посыпано солью, чтобы там ничего не росло, чтобы там ничего не могло возродиться. Бывшие владения Карфагена были обращены в римскую провинцию под именем Африка. Население сохранило свою свободу, но было обложено податью в пользу римского государства. Римские капиталисты, естественно, нахлынули в новую провинцию, ну и стали собирать те барыши, которые прежде шли в сундуки карфагенских купцов. Так вот, значит, Карфаген должен быть разрушен. Карфаген был разрушен. Впоследствии на этом месте римляне отстроили новый город. Все, что осталось от финикийского Карфагена, стало строительным материалом для зданий и храмов Карфагена Римского. И достаточно быстро он стал административным, экономическим и культурным центром всей африканской римской провинции. Что же здесь произошло? Почему такая непримиримая возникла борьба? Что здесь, значит, какие силы здесь столкнулись? Ну, если говорить на уровне, так сказать, мировоззрения, на уровне мировосприятия того и другого народа, то здесь они абсолютно противоположны. Для мировоззрения финикийцев, как я уже говорил, я просто еще раз как бы суммирую, был характерен, прежде всего, крайний индивидуализм. Предельный материализм, когда во главу угла ставятся лишь материальные блага. Откат от традиций, дух авантюризма и риска, ну, как бы, сказать, торгашеское мировоззрение, ну и, в общем, такой эгоистический взгляд на мир. То есть это как вот мировоззрение, то есть если говорить уже об эгрегоре, сейчас уже речь пошла уже об этом, о финикийском эгрегоре, то его верхняя, значит, часть, его идея, то есть система тех жизненных ценностей, к которым стремились люди в этом эгрегоре, вот она примерно была вот такая вот, то есть она никоим образом не способствовала объединению людей, она никоим образом не способствовала прочности государства. То есть каждый, в принципе, был за себя, соблюдал свою выгоду. У римлян, как мы с вами уже хорошо знаем, были прямо противоположные представление, прямо противоположное мировоззрение. Прежде всего, это было мировоззрение общинное. То есть интересы общества ставились выше интересов индивидуума. Все римляне были с детства воспитаны в этом. Очень важна была, очень сильна была верность традициям предков. Принципиальный был момент. Между людьми были очень тесные отношения, но мы с вами помним, как семейные отношения строились. Ну и, кроме того, римлянам было свойственно постоянство во всем, ну и вот в традиции в том числе. Кроме того, значит, римское государство, все территории, так или иначе присоединенные к нему, воспринимало как часть самого себя. Ну и, соответственно, относилось как к своему, то есть относилось по-хозяйски. Финикийская цивилизация подходила к вопросам территории с противоположных позиций. То есть присоединенные земли всегда рассматривались как объект для, ну, получения выгоды, а иногда как просто объект для грабежа. Потому что присоединить их к себе было сложно, поскольку это все были, в основном финикийцы жили на море или около моря, поэтому постоянно поддерживать контроль за территориями было невозможно. А римляне, наоборот, как я уже говорила, в это время стали прокладывать дороги по всей территории пока что от Апеннинского полуострова, а потом уже в дальнейшем мы с вами увидим, когда римляне будут завоевывать другие народы, они и там будут прокладывать, в первую очередь будут прокладывать дороги. Если суммировать, значит, что происходило в это время на тонком плане? Почему, да, вот опять же, возвращаемся к вопросу, с которого мы начали. Почему Карфаген должен был быть разрушен? Почему нельзя было просто как-то вот его ассимилировать, как-то его присоединить? Именно вот Карфаген как вот центр, как... Собственно, по сути дела, все финикийское государство, оно вот единственное такое в нем прочное, вот, прочным местом, как бы такой, таким осевым местом был Карфаген. Вот. Значит, вот и, то есть, уничтожив Карфаген, собственно говоря, римляне уничтожили все финикийское государство как таковое. Значит, что происходило на тонком плане? Что за всем за этим стояло? Ну, прежде всего, значит, это была борьба двух эгрегоров. Оба эгрегора к этому времени приобрели достаточно большие уже размеры, и любому эгрегору, как мы с вами знаем, свойственна хищность. Эгрегор-хищник, эгрегор стремится к захвату. Вот просто встретились два хищника, римский эгрегор стремился к завоеваниям, активно расширялся как бы по горизонтали, и Карфаген ему мешал просто, стоял у него на пути, поэтому... Прежде всего на поверхности вот виднеется обычная эгрегориальная хищность. Но римский эгрегор к этому времени расширялся не только по горизонтали. Он стал расширяться во все стороны. Он начал расширяться и немножечко уже вверх. То есть как бы уже потихонечку туда стали перетекать в верхнюю часть римского эгрегора из древнегреческого Затомиса. Материал и люди, которые потом и будут уже в Древнем Риме и воплощаться даже сами. Ну, вверх расширение шло очень слабо, а вот зато расширение вниз шло очень активно. То есть эгрегор стремился набирать все большую и большую силу, которая была ему необходима для, соответственно, расширения и по горизонтали. И углубляясь, римский эгрегор, естественно, углублялся он в нижние зоны. Мы уже с вами в прошлый раз говорили о том, что он вступил в нижние зоны уже так вот вплотную. Там уже 14, ну и 10, 14, 12 зоны. И уже вот к этому времени он дошел до таких серьезных глубин, он дошел до глубин, где обитают, ну, такие сущности, я даже не знаю, как, вот, какой, как их назвать, ну, скажем так, инфернальные монстры-хищники, которые, значит, вот эгрегор, когда эгрегор их как бы включает в себя, они дают эгрегору очень большое могущество. Только очень глубоко сидящие эгрегоры, эгрегоры с большими, так сказать, амбициями, могут до такой глубины докопаться. И римский эгрегор, поскольку у него амбиции были имперские, то есть достижение огромной власти, римский эгрегор как раз к этому времени, до этого уровня, и докопался, дошел. Карфаген имел своего такого монстра, Карфаген как бы раньше докопался до своего, но эти монстры были разного свойства, разного размера, разного качества, и уже эти монстры сцепились между собой. Это шла борьба уже вот на таком очень глубоком уровне инфернальном. Но римскому эгрегору удалось пробиться, как бы удалось как бы, ну, добыть себе более крупного, более активного, более молодого, может быть, монстра, который в конце концов справился. Ну и сам эгрегор римский был прочнее выстроен. Карфаген просто не мог вот, как бы, ну, усвоить, не мог освоить такого крупного монстра, какой Риму достался. Поэтому, значит, Рим. Но при этом Рим, значит, эгрегор римский был выстроен прочнее, был не только крупнее, но сделан из более совершенного материала. Потому что те принципы эгрегориальности, которые использовал Карфаген, они были более давние, более древние. Карфаген значительно раньше возник, чем Рим. А Рим, соответственно, использовал уже более совершенные эгрегориальные принципы, более совершенные эгрегориальные, более разнообразный эгрегориальный материал, эгрегориальную субстанцию. Значит, затем магия. В то время войны римские, все древние войны, как мы с вами уже знаем, шли с применением большого количества разнообразной магии военной. Военная магия была одна из самых развитых отраслей магии практически во всех странах, у всех народов. Вот римская магия была современнее карфагенской. В Карфагене магия была, помимо всего прочего, как бы более древняя, и в Карфагене была, да, римлянам вообще, кстати говоря, римлян еще и карфагенская магия очень напрягала, скажем так, не нравилась. Дело в том, что в Карфагене в это время еще использовали человеческие жертвоприношения. Те боги, с которыми карфагеняне взаимодействовали, требовали человеческих жертв, ну, в частности, вот, описывается в литературе, например, такая история, что тогда карфагенянам была нужна поддержка их богов в какой-то момент, в какое-то время, какой-то военной неудачи. Они должны были принести в жертву 200 новорожденных младенцев из, значит, самых знатных семей. Значит, сенат назначил 200 самых знатных семей, которые должны были вот как бы сдать своих новорожденных младенцев на жертву. Так мало того, что все почли за честь принести своих младенцев первородных, еще 300 семей добровольно сделали то же самое. Все эти младенцы были принесены в жертву, ну, Молоху, как его называют, это божество. Так что римлян еще и в Риме, и вообще во всех, ну, скажем так, культурных странах того времени уже давным-давно человеческие жертвоприношения были отменены. И в Египте, и, ну, я не говорю про Грецию, в Израиле уже много столетий человеческих жертвоприношений не было. Так что здесь еще было, значит, была борьба магических различных сил. Вот. Ну и римская магия была совершеннее. Римляне к этому времени уже разработали военную магию очень такую прогрессивную, скажем так. И григориальная магия была очень развита. Поэтому и здесь римляне побеждали Карфаген. Еще один момент очень важный, одна причина такой вот ожесточенной борьбы Рима с Карфагеном. Мы с вами помним, что деньги, денежные потоки являются производными пранических потоков. И Карфаген управлял, ну, как мог, вот этими денежными потоками. Они только-только, собственно говоря, появились, только-только вот это все стало разворачиваться. Ну, а Рим, опять же, претендуя на роль мировой державы, Рим, естественно, хотел управлять самостоятельно праническими потоками, денежными, финансовыми потоками. Поэтому это тоже было, ну, по крайней мере, с эгрегориальной точки зрения, это было одним из серьезнейших аргументов, почему Карфаген надо было уничтожить, чтобы не дать ему возможности делать это в дальнейшем. Потому что Карфаген, собственно говоря, он просто на это был заточен. Это вот метакультура была заточена на управление денежными потоками. Ну и, наконец, самое главное, почему именно Карфаген должен быть разрушен. Рим тогда был не в состоянии Карфаген ассимилировать. То есть это был вот как бы такой материал, который Рим, эгрегор римский, был не в состоянии переварить. И переварить он его не мог не столько потому, что как бы этот материал был для него неугрызаем, сколько потому, что этот материал, сам вот эгрегориальный, он был, ну, так сказать, инфицирован. Вот эта вот ужасная магия, вот это все, так сказать, все это внутреннее содержание эгрегора, оно как вот эти то есть карфагенские программы, которыми был заражен, ну, который, собственно, не тоже заражен, а, так сказать, поведовал эгрегор финикийский, они для Рима представляли некий такой род инфекции, и в то время еще достаточно здоровый римский эгрегор этого инфицирования опасался, его не хотел. Ну, то есть вот это вот пристрастие к роскоши, богатству. То есть римляне, я не случайно вам сначала рассказывал, как жили римляне в то время, как жили карфагеняне. Ну, другое дело, что в дальнейшем многие программы, которые были у финикийцев, они таки у римлян появились, зараза проникла внутрь эгрегора, но это произошло уже значительно позже. А на тот момент Рим пытался, римский эгрегор, молодой, растущий, с большими перспективами, с очень важными задачами, пытался сохранить еще таким образом какую-то свою некую внутреннюю чистоту. Вот. Значит, ну, на этом я заканчиваю, потому что уже как-то нас много получилось материала. Вот. Медитация у нас сегодня будет на шестую зону. Внимание, единица, толпу, соок, эрис, кинь, церс, двойка, толпу, соок, эрис, кинь, церс, тройка, толпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Семерка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Снизу проводим ток. Семерка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Шестерка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Пятерка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Четверка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Тройка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Двойка. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Единица. Толпу, соок, эрис, кинь, церс. Ступни, пранический поток. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Колени. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Бедра. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. Крон, унит, церс. Шестерка. Литан, авис, юнис. Хох, йен, остр. Крон, левис, вуул. Крон, енох, остр. Венус, хева, пресцельс. Эох, кинь, оун. крон унит церс. Семерка. Летан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Шестерка. Летан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Пятерка. Летан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуу. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Четверка. Летан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон левис вуул. Тройка. Летан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Двойка. Летан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс. Единица. Летан авис юнис. Хох ен остр. Крон левис вуул. Крон енох остр. Венус хева пресцельс. Эох кинь оун. Крон унит церс.